Дмитрий Распопов. «Деньги не пахнут». Книга вторая. Факторы производства. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Глава первая. Ослепительная боль в затылке словно шилом кольнула меня, заставив застонать и прийти в себя. Стараясь не двигаться, я открыл глаза, наткнувшись на взгляд девушки, замотанной в кокон какой-то лентой, словно гусеница, решившая стать бабочкой. «Вам придется вернуть мне 2 миллиона». Держась одной рукой за голову, я, подтягивая по одной конечности, смог принять сидячее положение и осмотрелся. Мы находились в небольшой земляной яме ниже уровня земли размером 2 на 4. Вверху которой, в зарешеченное окно, просвечивали солнечные лучи. «Если доживем», — прохрипела девушка. Лицо которой было залито кровью, а на голове была все так же повязана моя рубашка. «Кому вы говорили, что мы перемещаемся в Мексику?» — поинтересовался я, морщась от боли в затылке.
«Никому», — ответила она без задержки.
«Тогда у меня для вас, Аяка, плохие новости», — хмыкнул я. «У вас в клане есть чужой шпион,
который пожалеет, что на свет родился».
Она попыталась перевернуться, но ей это не удалось. «Это вряд ли», — не согласился с ней я. «Судя по всему, вас живой тоже не выпустит. Если вы этого еще не поняли, медицинскую помощь не оказали, да и, вернувшись, вы можете найти стукача. Поэтому, думаю, умрем мы с вами вместе».
«Ты как-то уж слишком спокойно к этому относишься», —
проворчала девушка со стоном, пытаясь занять лучшее положение. Заметив это, я на карачках, поскольку голова все еще сильно кружилась, подполз к ней и развернул спеленатое тело. Голова ее при этом качнулась, и она зашипела от боли.
«Я не помню, что случилось, когда ты вышел из машины».
Внезапно она пристально посмотрела на меня. «Мы теперь на «ты», — хмыкнул я. Глаза Аяки прищурились. «Обстановка располагает», — процедила она. «Ну тогда ладно». Я вернулся к другой стенке и прислонился к ней спиной, закрывая глаза, чтобы остановить головокружение. «Ты умерла. Мне пришлось тебя реанимировать».
«Реанимировать?» —
словно эхом откликнулась она. Я не ответил, собираясь с мыслями. Единственным положительным моментом в этой ситуации было то, что я поставил в известность Каичи, поскольку, улетая неизвестно куда и насколько, решил подстраховаться. В остальном дела наши были точно неважными. Скрип несмазанных петель отвлек меня от раздумий. Я открыл глаза в сопровождении знакомого мне абсолюта мексиканца и 2 японцев. К нам в яму вошел Орочи Такахаси. Лицо главы клана выражало смесь радости и удовольствия. Тоже я почувствовал исходило и от него самого в виде эмоций. Следом за ними вошли еще 2 мексиканца, которые поставили табурет и сразу вышли. На него, разумеется, сел глава клана Такахаси, который с удовлетворением сначала рассматривал нас, а затем сказал: «Ты думаешь, сученыш, я не узнаю, кто нанес мне убытки?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — я пожал плечами. Он поднял руку, на его руках закрутились 2 черных браслета. И меня резким взмахом вздернули в воздух, подвесив вниз головой за ноги. «Прежде чем ты умрешь, мы поговорим с тобой о компенсации», — заверил меня он с улыбкой. Следующие 2 часа меня в основном избивали, сломав нос, а также 4 ребер. Для меня это было не сказать, что привычно, но я проходил не через такое, поэтому просто молчал, чем сильно выводил из себя мучителей. Они не понимали, что происходит, усиливали избиение, я лишь терял сознание, когда экзекуции переходили за мой болевой порог. Но меня тут же обливали водой, приводили в чувство, и экзекуция продолжалась вновь. С тем же самым результатом. Через 2 часа японцы растерянно стали посматривать на Орочи Такахаси, который не был так весел, когда появился здесь. «Распните эту сучку. Может, ее мучения на него повлияют», — показал он рукой на Аяку, которая все эти часы наблюдала за моим избиением, стиснув зубы. Разматывать ленту, у которой она была целиком связана, конечно, побоялись. Но и в таком спеленутом состоянии она их устроила в качестве боксерской груши. Поэтому подручные принялись за нее, выбивая стоны и угрозы из Аяки. Это их немного развеселило, и они стали наносить ей удары сильнее, при этом посматривая на меня. Если б знали меня лучше, думаю, они бы ее и пальцем не тронули, поскольку мне было целиком и полностью плевать на страдания девушки, которая мало того, что переоценила свои силы, хотя я прямо спросил, не опасно ли в Мексике, так еще и подставила этим меня, своего нанимателя. Так что сейчас, по моему убеждению, она получала то, что заслуживала. Вскоре, как бы им ни прикольно было ее избивать, это дошло и до них. Рочито Хакаси скривился, поняв, что денег не будет, а потому поднялся с табурета, обращаясь при этом к мексиканцу. «Дайте нам пару часов, чтобы убраться из страны, и затем похороните их по-тихому». Тот флегматично кивнул.
Когда за всеми закрылась дверь, я, стараясь не шевелиться, так как тело представляло из себя один сплошной синяк,
не говоря уже о том, что я ничего не видел из-за залитых кровью глаз, устроился удобнее.
«Реми!»
— простонали рядом со мной. Говорить я мог с трудом из-за прикушенного языка, поэтому лишь показал на свое лицо пальцами.
«Сделай усилие. Я смогла расслабить каучуковую ленту, пока меня избивали.
Мне на руку опустили щекой.
Попробуй нащупать конец, он где-то на уровне моей груди».
Щека отодвинулась и пахнула кровью. Глаза разлеплять было бесполезно, ничего не видно, так что свободной рукой я дотронулся до плеча лежащего рядом тела и стал спускаться вниз под ее правками. Первый я нащупал упругую грудь, которую стал щипать, ища там конец ленты.
«Левее», — раздался холодный голос. «Правеерами».
Процедуре ощупывания подверглась и вторая грудь. Но тут я нашел то, о чем она говорила, прикрепленный чакрой к остальным виткам конец ленты.
«Теперь попробуй зубами перегрызть там, где его конец скреплен с первым витком. Это самое уязвимое место для подобных средств удерживания одаренных», — сказала она. «Там чакра меньше всего влияет на каучук».
Я подтолкнул свое тело вперед и врезался носом в мягкую грудь. Аяка проскрежетала зубами, но промолчала. А когда я стал возиться, постоянно это делая, поскольку грызть укрепленный каучук был еще тем удовольствием, она несколько раз тяжело вздохнула, и я почувствовал, как у нее напрягся сосок. «Еще не можешь освободиться?» — спросил я, с трудом ворочая языком, когда на минуту прекратил грызть и дал отдых немеющим от сверхусилий челюстям.
«Грызи быстрей!» —
послышался ее ответ, и я снова уткнулся лицом в ее грудь. То, что мне все удалось, я понял сразу по двум событиям. В лицо мне больно ударило обрывком ленты, и со стен в нашу сторону прыснули струи воды, омывая нас с ног до головы. Затем вода обхватила меня и понесла к стене.
«Времени у нас в обрез, постараюсь выбраться сначала сама», — услышал я голос. «Лежи и не шевелись».
Отвечать ей я не стал, лишь прислушался, как раздался небольшой шум, затем скрежетание металла, и в яме стало светлее, видимо, она выбралась через окно. Оставалось только ждать, когда или если она вернется. О том, что Аяка меня не бросила, я узнал уже через час, когда раздались крики боли, звуки взрывов, а также оглушительные удары грома. В воздухе и даже внизу у меня запахло озоном. А уже через 10 минут меня клали на носилки и бегом выносили наружу, где погрузили на автомобиль и повезли в неизвестном направлении. Час я трясся по грунтовой дороге, пока, наконец, машина не остановилась. Меня вытащили из нее и занесли явно в больницу, поскольку кругом витал запах лекарств. Предположение оказалось правильным, когда через 5 минут почувствовал, как уходит боль. Я снова могу дышать через нос, а затем и вовсе открыл глаза, увидев, как рядом со мной стоит мексиканец в белом халате и, положив руки на меня, лечит, закрыв глаза. 10 минут ему потребовалось на то, чтобы привести меня в относительный порядок.
И вскоре он опустил ладони, тут же переставшие светиться, и пошатнулся от усталости. Но его успели поймать две медсестры, стоявшие за его спиной.
«Я закончил», — сказал он на английском явно ради меня. «Все серьезные травмы я убрал. Остальное можете залечить, позвав второго врача. Синяки сойдут и сами». Я, чувствуя себя много лучше, чем десяток минут назад, поднялся на кушетке. «Спасибо, док!»
«Поправляйтесь», — кивнул он и пошел из небольшого кабинета на выход. Один я пробыл недолго, поскольку вскоре появилась и Аяка без малейшего следа травм. Видимо, себе она оплатила полное исцеление. «Наши дальнейшие планы», — поинтересовался я у нее.
«Решать тебе», — она хмуро посмотрела на меня. «Либо доделываем то, ради чего сюда приехали, либо возвращаемся домой. Я бы порекомендовала именно этот вариант. Услугу по твоему освобождению у наемников я оплатила только разовую».
«Ну, судя по тому, что ты порекомендовала нам раньше, в этот раз сделаем прям противоположное». Я поднялся на ноги, вроде бы голова больше не кружилась. «Едем».
Аяка нахмурилась, но ничего не сказала, так что мы вышли из больницы, где она оплатила полностью мое лечение, и сели в такси, которое тут же остановилось рядом, стоило только поднять руку. Ехали мы недолго, вышли на окраине Мехико, остановились рядом с 20-этажным зданием, на котором красовался написанный огромными буквами баннер со словом «Brothers».
«Один из сильнейших наемных отрядов мира, о котором мне известно»,
хмуро прокомментировала Аяка мой заинтересованный взгляд.
«Пока ты платишь деньги, они твои. Это они тебя, кстати, сегодня освобождали».
Выйдя из машины, мы направились ко входу, который охранял десяток вооруженных людей и четверо одаренных. Проводив заинтересованным взглядом девушку, они флегматично продолжили дежурство, а мы вошли внутрь, попав в прохладу кондиционированного воздуха, что уже являлось показателем престижа, так как их я видел в Японии нечасто. Первым делом я увидел стойку с симпатичными латинос, которые при виде нас расплылись в улыбке и поинтересовались, чем снова могут помочь синьорите. «Диего Гонсалес в офисе», — разговаривала с ними, разумеется, Аяка.
«Одну минутку, госпожа».
Одна из них подняла трубку телефона внутренней связи и, набрав номер, подождала ответа, затем, прикрыв трубку рукой, спросила.
«Мистер Гонсалес интересуется, кто его спрашивает?»
«Аяка Тайра», — ответила моя спутница. Девушка со стойки повторила это и почти сразу положила трубку.
«Десятый этаж, кабинет 1313. Мария вас проводит».
Одна из девушек улыбнулась нам, затем повела к лифту, пропустив вперед и нажав нужный этаж. Когда мы добрались до нужного кабинета, она произнесла.
«Я подожду вас здесь, чтобы проводить обратно».
Аяка лишь кивнула и без стука открыла дверь.
«Госпожа Аяка, какая встреча!»
Из-за стола поднялся нам навстречу сильно загорелый мексиканец.
«У вас все в порядке? Я слышал, случилась какая-то нехорошая история недавно».
«Все хорошо, Диего, я привела вам потенциального клиента».
Она качнула головой в мою сторону. Тот с любопытством посмотрел на меня и мою порванную и окровавленную одежду, поскольку, в отличие от меня, девушка успела переодеться, и протянул руку.
«Диего Гонсалес, командир одного из отрядов «Brothers».
«Рамитонсу», — представился и я.
«Госпожа Аяка, не оставите нас наедине», — повернулся я к девушке. Она этого не ожидала, видимо, думая, что я буду разговаривать при ней, так что удивленно на меня посмотрела. Затем недовольно нахмурилась, пожала плечами и вышла из кабинета. Мексиканец удивленно проводил ее взглядом и уже более заинтересованно посмотрел на меня, возвращаясь на свое место. «Мистер Диего, мне нужны для постоянной охраны два абсолюта. Я оплачиваю проживание, питание и, разумеется, жалование. Кандидатам нужно обязательно быть семейной парой, стрессоустойчивой и, главное, неболтливой, поскольку мой бизнес подразумевает мало гласности».
«Что-то незаконное?» — задумался он.
«Будут и такие акции»,
— расплывчато сказал я.
«Огневая поддержка простых одаренных нужна?»
«Нет».
«Страна проживания будет, я так понял, Япония?»
«Все верно».
Он достал толстую тетрадь, задумчиво полистал ее и затем поднял на меня взгляд. «Зачем вам абсолюты, мистер Рами? Магистры закрывают 90% потребностей наших заказчиков. Я не отговариваю вас, упаси Мадонна, просто хочется сэкономить ваши деньги. Сегодня, когда мы ехали к вам, на нас напали», — хмуро начал я, показывая на свой внешний вид. «И среди них был абсолют, показавший, что магистры не могут ему противостоять. Поэтому я решил взять двух для большей надежности». Лицо собеседника окаменело. Он открыл стол, покопался в нем и достал 5 фотографий, показав мне их. Я безошибочно указал на третьего. «М-да...» Он посмотрел на фотографию и убрал их в стол. «Ну что могу вам сказать, господин Рами?» Он вернулся ко мне. «Это будет дорого, особенно если охрана постоянная и требуется переезд. Давайте это обсудим». Я скрестил руки. «Проживание и еда ведь тоже не бесплатны». Диего улыбнулся и потер руки. «Что ж, вот мои предложения».